А там либо разыщем энтов, либо попросим помощи на какой-нибудь роханской заставе. Какие вы хоббиты-обжоры!»
«Вот мы тут сидим!»
Вдруг вступил в разговор малыш.
«А эти удальцы на волках могли ведь и не уйти далеко!»
При этих словах хоббит вновь стал испуганно озираться. Не мешкая, они отправились в путь. Гномы взвалили на себя почти все, что везли их погибшие лошадки, и друзья зашагали прочь, поминутно оглядываясь. Хоббит по обыкновению держал наготове лук, и эта предосторожность оказалась отнюдь не лишней. Друзья никогда бы не заметили волка, зверь умеет ползти невидимкой. Если бы не его всадник, задевший своей высокой шапкой ветку боярышника. Хоббит выстрелил, почти не целясь, раздался злобный вой, и раненый зверь бросился на утек, унося на себе незадачливого седока. Они удвоили осторожность. Избегая освещенных луной мест, пробирались глухими оврагами и ложбинами, залезая в самую глубь колючих кустов. Хоббит крался бесшумно, гномы же вовсю хрустели ветками, сопели, кряхтели, невнятно ругались. Так что Фолка все время замирал от страха, что их сейчас услышат и выследят. Однако до самого утра им больше никто не встретился. Хоббит ясно ощущал незримое присутствие врага за их спинами, однако загадочные всадники держались осторожно, не приближаясь к опасным странникам. Он сказал об этом друзьям. Уже начинавшие привыкать к точности предчувствий хоббита, гномы встретили его слова без удивления.
«Сколько же они тянуть-то за нами будут?»
– пропыхтел малыш, обливаясь потом под неподъемным тюком.
«Тут же роханские вотчины. Как они не боятся?»
«Их достаточно, чтобы справиться с небольшим разъездом»,
– глухим от натуги голосом отвечал ему Торин.
«Помни, что нам попадаться на глаза всадникам Марки тоже не след. Так что, гляди в оба, дошевели ногами, и чем раньше доберемся до леса, тем скорее окажемся вне опасности. Что бы там ни говорили про сторожевой лес, я в него верю».
«А я бы в него не лез, не разведав обстановку»,
— возразил малыш.
«Или ты заделался лесным эльфом, Торин? Можно подумать, что ты бродил по лесам всю жизнь».
«Всю не всю, но хаживать по ним приходилось», —
ответил Торин, не обращая внимания на усмешку малыша.
«А куда нам еще деваться?»
«Ты же сам сказал, до заставы».
«Чтобы эти милые песики выпустили кишки роханцам? Нет уж, нечего втягивать других в это дело. Один раз они уже пытались нас взять. Не вышло. Впредь задумаются, прежде чем лезть. Не снимайте только броню, может, все и обойдется».
Утро наступило как-то внезапно, сразу. Прорвавшиеся в глубокую долину лучи озарили пошатывающегося от усталости хоббита и его спутников, для которых, казалось, пустяки и бессонная ночь и тяжелый груз за плечами, выносливость гномов уже давно вошла в пословицу. День они провели, забившись в глухие заросли на самом дне котловины, между тремя холмами. Фолка проспал беспробудным сном до самого вечера, а проснувшись, устыдился. Друзья караулили за него. Однако он отдохнул и теперь мог идти дальше. В сумерках они двинулись в путь. По-прежнему ярко и прекрасно было ночное небо. Спокойно плыла по чистому своду луна. Хоббит повернулся лицом к закату и поискал звезду Эорендила. Любящее море всходило над ближними холмами, и блеск ее, казалось, придавал новые силы и прогонял темные страхи. Хоббит крепче сжал рукоять меча и бодро зашагал вслед за Торином. Утро застало их на берегу Быстрой Иссены. Перевалив через вторую гряду, они уперлись в густую стену невысокого молодого леса. Гномы взялись было за топоры, но Фолка, вновь повинуясь какому-то наитию, схватил друзей за руки.
«Погодите, мы же собираемся в подвластный энтом лес. Как же можно рубить живые деревья?»
Гномы повздыхали и вслед за хоббитом полезли в непроходимое сплетение гибких молодых ветвей и стволов. Они пробирались очень медленно, однако зеленые тенета наконец расступились, и они оказались на плоском дне широкой долины. Прямо перед ними, в узком русле, с крутыми обрывистыми берегами, шумела Иссена, Между зарослями и берегом реки, через высокий кустарник, вела неширокая дорога, уходящая на север. Оказавшись на ней, друзья увидели, что это не обычный проселок, а остатки какого-то широкого, вымощенного камнем тракта. Ныне его обочины скрывала густая зелень, плотно пригнанные друг к другу плиты раздвинула настырная трава. Свободного пространства оставалось едва для того, чтобы на дороге могли разъехаться три всадника. Подумав, хоббит предположил, что это и есть тот самый Саруманов тракт, которым когда-то скакал к Исенгарду отряд короля Теодена. Тогда всадники увидели совсем иную картину. Выжженная трудами Сарумановых орков, земля вновь жила и зеленела. Друзья зашагали по дороге, которая вела прямо к подножию исполинского Метедроса. Холмы становились все выше, их склоны все круче, и вскоре по обе стороны долины вздыбились неприступные стены серых утесов. Лес по обоим берегам стал темнее, гуще и старше. Торин решил рискнуть и пойти напрямик, если у хоббита еще остались силы. Как ни странно, вторая ночь пути далась Фолка много легче первой, словно чья-то незримая рука поддерживала его ношу, приняв на себя часть ее тяжести. Дважды им приходилось укрываться в придорожных зарослях от роханских конников, проезжавших туда и обратно большими, хорошо вооруженными отрядами. Предупреждал гномов об их появлении опять же Фолка. После происшествия с синим цветком его чутье на опасность заметно обострилось. Хоббит не раз и не два размышлял об этом случае и не находил иного объяснения своей способности ощущать приближение опасности. Шли часы, солнце поднялось в зенит. Становилось жарко и душно. В замершем воздухе Нан-Курунира не ощущалось ни малейшего дуновения. Малыш мрачно заявил, что к вечеру не миновать грозы. По пути Фолка пытался разглядеть остатки черного столба с белой рукой. Он помнил, что саму руку разбили энты, но столб должен был сохраниться. Однако лес вокруг них стал настолько густым, что увидеть что-либо оказалось невозможно. Тракт оборвался неожиданно, намного раньше, чем выходило по расчетам хоббита. Спереди потянуло дымком, и они поспешили укрыться в густом подлеске. Освободившись от тюков, осторожно поползли вперед. Но вскоре хоббит шепотом заявил гномам, что этак они поднимут на ноги всю заставу, и что дальше он пойдет сам. Торин поворчал, но вынужден был уступить. Пробираясь ползком, хоббит вскоре очутился на краю зарослей, и первое, что бросилось ему в глаза – сплошная стена лесных исполинов, взметнувших в поднебесье подобные зеленым облакам кроны примерно в полумиле от него. Из зеленого тоннеля вытекала Исена. Гигантские ветви окунали в воду свою листву, образуя нечто вроде решетки, перегораживающей русло протекающего под крепостной стеной ручья. Лес заполнял всю долину. Перед ним на небольшом участке чистого берега стояла сторожевая застава всадников, несколько небольших домов, огороженных частоколом. Ровной струйкой в небо поднимался голубой дымок. Несколько лошадей бродили, не спутанные, возле ограждения. На сторожевой вышке виднелась фигура дозорного. Хоббит хотел уже отползти назад, но не смог сразу оторвать взгляд от сторожевого леса. Гигантские стволы замерли, словно строй воинов. Их подножия утопали в седом мху. С коры свисали бурые лишайники, вокруг них не было никакого подлеска. Казалось, чей-то исполинский нож отрезал край старого леса, обнажив его глубину. Хоббит долго скользил взглядом по коричнево-серым стволам, и постепенно в нем ожили опасения малыша. Сторожевой лес не казался мирным. Напротив, кое-где в траве виднелись черные пятна, оставленные огнем. Словно пламя подбиралось с травы к деревенским корням, но всякий раз останавливалось, встречая на своем пути сырые, напоенные влагой мхи. На заставе все было спокойно. Но как проскользнуть мимо зоркого ока роханских стражей? Фолка долго ломал себе голову, но, так ничего и не придумав, вернулся к нетерпеливо ожидавшим его товарищам.